Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В начале часа выпуск новостей, с ними вас познакомит Марк Крутов.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Москва называет неприемлемыми требования похитителей российских дипломатов в Багдаде. В Москве около Останкино сегодня пройдет митинг против информационной блокады. В Ираке найдены тела двух похищенных американских военных. Глава Международного комитета Госдумы России Константин Косачев назвал неприемлемыми требования иракской группировки, взявшей на себя ответственность за похищение российских дипломатов. Группировка «Совет маджахедов», предположительно связанная с Аль-Каидой, потребовала от российских властей вывести войска из Чечни и освободить заключенных мусульман. Российские власти проверяют информацию о причастности группировки к похищению. При нападении 3 июня 4 сотрудника российского посольства в Ираке были похищены, один убит. КПРФ и «Яблоко» проводят сегодня совместную акцию протеста против информационной блокады. В Москве митинг состоится у Останкинского телецентра. Намечены также акции в других городах России. Зампредседатель КПРФ Иван Мельников заявил Интерфаксу, что коммунисты требуют равного доступа политических партий к СМИ и протестуют против усиления контроля властей над прессой. Первый заместитель главы «Яблока» Сергей Иваненко, в свою очередь, отметил, что хотя у его партии и КПРФ разные задачи, состояние российских СМИ вызывает тревогу у обеих. «Демократическая ситуация в России подошла к кризисной черте», заявил президент России Владимир Путин. По словам президента, не исключено, что к концу 21 века население страны может уменьшиться вдвое. По словам Путина, ситуацию можно исправить, обеспечив не только высокие социальные стандарты, но и безопасность людей.
Уровень военной безопасности напрямую зависит от темпов роста экономики и технологического развития. Демографическая ситуация более благополучно будет складываться в стране, которая не только достигнет социальных стандартов высоких, но в которой люди смогут на длительное время, чувствуя себя в безопасности, на длительное время планировать свою жизнь. Действуя по каждому из этих направлений, мы обязаны видеть их взаимозависимость и решать проблемы. Комплексно. У нас сейчас есть все возможности сформулировать долгосрочную стратегию развития страны.
Сказал Владимир Путин, выступая на заседании Совета Безопасности России. Россия и Италия договорились о взаимном открытии энергетических рынков для инвестиций. Как объявили после переговоров в Кремле президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Романо Проди, российские компании получат доступ на внутренний итальянский рынок энергоносителей, а итальянские смогут инвестировать в производство нефти и газа в России. Недавно России и Евросоюзу не удалось согласовать условия ратификации Москвой энергетической хартии. На Украине Верховная Рада вновь рассматривает вопрос о формировании парламентской коалиции. Накануне представители пропрезидентского блока «Наша Украина» провели переговоры с партией регионов, а также с партнерами по оранжевому союзу, с блоком Юлии Тимошенко и партией социалистов, сообщает корреспондент Радио Свобода. Юлия Тимошенко заявила:
В свете нынешнего развития событий я не исключаю возможности того, что пропрезидентская партия «Наша Украина» одновременно подпишет два коалиционных соглашения. Одно с партией регионов, а другое с нашим блоком.
Сказала Юлия Тимошенко. В Ираке к югу от Багдада найдены тела двух военнослужащих США, похищенных в пятницу повстанцами, сообщили иракские власти. Американское командование подтвердило, что были найдены два тела, но заявило, что их окончательное опознание будет проводиться в США. Ответственность за убийство американских солдат взяла на себя иракская группировка, связанная с Аль-Каидой. Убит один из лидеров группировки Аль-Каиды в Ираке, сообщил американское командование.
В пятницу утром Мансур Сулайман Халиф Аль-Махсадани, известный как шейх Мансур, был убит силами коалиции в том самом районе, где мы искали двух наших пропавших военнослужащих. Мы знаем, что шейх Мансур был одним из ключевых членов Аль-Каиды в Ираке, был связан с руководством группировки. Мы считаем, что его смерть нанесет серьезный удар по возможности группировки.
Сказал представитель американского командования в Ираке. Недавно в Ираке был убит лидер группировки Абу Муса Аз-Заркауи.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш прибыл в Вену, где в среду пройдут его переговоры с руководством Европейского Союза. В составе американской делегации госсекретарь США Кондолиза Райс. Ожидается, что на саммите будет обсуждаться ситуация вокруг ядерной программы Ирана, региональные конфликты и проблемы экономического развития. Иран внимательно изучает пакет новых предложений шести ведущих держав по урегулированию кризиса вокруг своей ядерной программы. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки, выступая в Баку в кулуарах заседания глав внешнеполитических ведомств стран Организации Исламская конференция.
Новое предложение группы 5+1 рассматривается Исламской республикой Иран серьезно и тщательно. Когда мы получили этот пакет, точные сроки нашего ответа не обговаривались. Как только мы придем к какому-то решению, мы тут же сообщим об этом нашим друзьям в Европе,
сказал иранский министр. В понедельник США предупредили Иран о возможных санкциях в случае, если он не прекратит все работы по обогащению урана.
Радио «Свобода», новости.
Группа влиятельных американских сенаторов призвала лидеров семи наиболее развитых стран мира выразить во время саммита «Большой восьмерки» протест против антидемократической политики руководства России. В письме четыре сенатора отмечают, что при Владимире Путине в России ущемляются гражданские свободы, преследуются независимые СМИ и предприниматели, нелояльные властям. Среди подписавших письмо один из лидеров республиканской партии Джон Маккейн и сенатор-демократ, бывший кандидат в вице-президенты США Джо Либерман. Встреча лидеров «Большой восьмерки» пройдет в июле в Петербурге. Узбекские власти опровергают сообщение об аресте правозащитника Йотгора Турлибекова. Представитель генпрокуратуры Узбекистана Светлана Ортикова заявила нашему радио.
Если приглашают для беседы в органы, но человек, если он правозащитник, где-то что-то сказал, любое государство вправе себя защищать, его приглашают побеседовать, мы тут же встаем на дыбы, на рога и говорим: арестовали, задержали, ничего подобного. Но государство имеет право в свои правоохранительные органы приглашать для беседы. Может быть, его и пригласили для беседы,
сказала представитель прокуратуры. Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, где также можно в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомил Марк Крутов. Прогноз погоды на 21 июня в некоторых городах вещания Радио Свобода. В Екатеринбурге облачно без осадков плюс 24 градуса. В Омске облачно без осадков плюс 31. В Москве облачно без осадков 29 градусов выше нуля. В Санкт-Петербурге сегодня 21 июня малооблачно без осадков, температура днем плюс 31 градус. В Москве 5 часов 7 минут, в Екатеринбурге 7 часов 7 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Евгения Назарец. Доброе утро. Сегодня среда, 21 июня. Это час утренней информационной программы «Время свободы», подготовленной екатеринбургской студией «Радио Свобода» совместно с омской телерадиокомпанией «Антенна-7». 20 июня отмечался Всемирный день беженца. История беженцев в современной России связана с распадом Советского Союза, локальными вооруженными конфликтами, политическими процессами в дальнем зарубежье и стихийными бедствиями. Объединение беженцев и вынужденных переселенцев в российских регионах до сих пор пытаются помочь им решить проблемы, остающиеся уже не первое десятилетие. Об этом пойдет речь далее в прямом эфире. А пока к другим темам. Экс-премьер российского правительства Михаил Касьянов намерен баллотироваться в президенты страны в 2008 году. Об этом нынешний лидер Народно-демократической партии заявил в ходе визита в Санкт-Петербург. В родном городе Владимира Путина бывший премьер не только общался со своими сторонниками, но и посетил музей, прогулялся по центру города, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Михаил Касьянов прилетел в Санкт-Петербург на встречу со сторонниками и уже в аэропорту журналистам из северной столицы объявил, что будет баллотироваться в президенты в 2008 году. Московские представители СМИ рассчитывали услышать подтверждение этого заявления на встрече лидера НДС с активом Союза. Однако за 5 выделенных прессе протокольных минут они получили лишь ответ на вопрос, почему в Санкт-Петербурге Касьянов будет заниматься жилищно-коммунальной тематикой. Ирина Хакамада сегодня днем проводит в северной столице форум, посвященный ЖКХ. На нем выступит и Касьянов.
Вопросом выборов мы проведем семинар такой в Москве. Там в основном Центральная избирательная комиссия и все, что связано с принятием закона. А вот другие вещи, они, конечно, имеют хороший региональный аспект. И, скажем, жилищно-коммунальный сектор, жилищно-коммунальное хозяйство, жилье и эти проблемы наиктуальнейшие.
После беседы за закрытыми дверьми бывший премьер отправился на экскурсию в Центральный военно-морской музей Санкт-Петербурга. Вчера он был закрыт. Санитарный день. Лидеру НДС двери все же открыли и провели для него небольшую экскурсию. При входе Касьянов заметил, что именно сегодня тот день, когда надо посещать этот музей. Санитарный – это наш день, потому что мы санитары. Что это значит, бывший премьер не объяснил. В самом музее Касьянову больше всего понравился ботик Петра I и двухместная подводная лодка. Далее в программе посещения северной столицы значилась прогулка по центру города. Организаторы мероприятия рассчитывали, что фигура бывшего главы правительства привлечет петербуржцев. Однако вопросы лидеру НДС задавали исключительно голодные до информации московские журналисты. Основной из них, как политик относится к объединению демократов.
Каждый гражданин имеет право на свои собственные личные и групповые партийные амбиции. Требование объединиться в одну партию искусственное, ничем не обоснованное. Его нельзя принимать как правильное. Люди, принявшие это решение, они не имеют права таких решений принимать. Они лишают миллионы граждан конституционных прав.
После прогулки по городу, которая особого внимания у петербуржцев не вызвала, Касьянов отправился на встречу со своими сторонниками, где объявил, что в ближайших планах Союза проведение 22 июня президиума. Главный вопрос, который намерены на нем обсудить, стоит ли на базе НДС создавать общероссийское общественное движение. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Тему продолжает опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Дарья Здравомыслова спрашивала горожан, почему в России такая слабая оппозиция?
По-моему, опозорилась за первые годы. Люди практичные пошли, хватки. 90% это не понимают. Привыкли на похлебку. Конечно, возможно, что они будут набирать силы. Ну, кроме того, что там же Единая Россия, но они однородные, в общем-то. Там 80% начальников, но там есть и правые, и левые. Может, там как-то разродиться. Но напрямую сейчас вряд ли, вот, в ближайшие годы.
Где-то нету лидеров. Тех, которые могут повести. Жириновский себя уже исчерпал, уже за ним не идут. А другого такого Жириновского просто нету.
Я бы не сказал, что слабое. Наоборот, мы все видим и по телевизору, и по радио, что оппозиция у нас имеет и голос, и в парламенте, и везде. Такой явный уж я считаю, что нет оппозиции, которая вот власть нашу критикует. Сейчас лучше жизнь становится, поэтому и оппозиция не так уж здорово выступает.
Просто, может, люди не хотят заниматься простым народом. Защищают только богатых, но не бедных.
Я знаю, что всякая власть, она от Бога. То есть сердце царя в руках Господа. А оппозиция, она всегда была. Люди всегда говорят, ну, они всегда не согласны.
Слишком много тирании в России. Мужики наши разучились сопротивляться. Мы по натуре русские же бунтари. Снизу народ должен подниматься, потому что верхушки могут только давить, больше ничего не могут. И умного предложить ничего не могут. Хотя имеют высшее образование и кичатся перед народом, а вообще-то в народе больше достоинства и правды, чем в правительстве.
Она соответствует тем условиям, которые сложились в России. То есть она естественным образом вписывается в нашу систему. Она не сильная, не слабая, она соответствует тем условиям, которые у нас есть. Такая сила, которая имеет какое-то свое мнение, она всегда полезна для общества. Но все должно быть в меру. Если это не мешает обществу хорошо жить и развиваться, то значит все нормально.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, почему в России такая слабая оппозиция. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в екатеринбургской студии Павел Константиновский с обзором уральских газет. Доброе утро.
Доброе утро. «Комсомольская правда» вспоминает ДТП двухлетней давности. Тогда на трассе столкнулись обычный водитель Олег Дмитриев и инспектор областной ГАИ Власов, который выехал на встречную полосу. В его крови потом обнаружили изрядную дозу алкоголя. И тем не менее, как пишет «Комсомолка», гаишника на суде спасли погоны. Суд не признал его виновным, иск пострадавшего остался без удовлетворения. Впрочем, у инспектора Власова своя версия. Он утверждает, что ДТП спровоцировал сам истец. В российском общественном мнении гаишник будет всегда виноват. Почему так происходит и что с этим делать, спросили мы у автора статьи Игоря Чукреева.
Я вот не обнаружил ни одного случая, когда бы гаишник был осужден, лишен прав, что называется, понес бы ответственность по полной программе. И наоборот, я знаю кучу случаев, когда водители не просто панически боятся, вот даже когда они правы, случайно там, потому что они знают, что это будет, ну, что называется, проблема по полной. Что с этим делать? Наверное, менять систему, ввести функции ГИБДД к патрульно-постовой службе. Возможно, как мне кажется, от этого было бы больше толку.
Дорожную тему продолжает «Вечерний Екатеринбург». С конца прошлой недели на дорогах Екатеринбурга работают инспектора-мотоциклисты. Благодаря своей маневренности, рассуждает «Вечерка», мотоцикл способен перемещаться по городу намного быстрее обычной патрульной машины. Газета добавляет, что этим летом на 10 перекрестках города будут установлены камеры слежения за дорогой. О том, что бывает, если не ремонтировать водопровод полвека, рассказывает российская «Комсомольская газета». Однажды это привело к тому, что в одном из поселков области от заражения дизентерией тяжело заболели два человека. Одна женщина скончалась. При этом, недоумевает издание, главный инженер управления ЖКХ получил всего 1,5 года, и то условно. На Урале может появиться своя нефтяная биржа, пишет «Коммерсант Урал». Один из аргументов: в Урало-Сибирском регионе сосредоточены значительные объемы мировых запасов нефти. Между тем, эксперты сомневаются в экономической целесообразности проекта, указывая на то, что в регионе недостаточно покупателей. Для биржи нефтепродуктов нужна отработанная специальная технология и готовая площадка. И в качестве нее вполне можно рассматривать российскую торговую сеть. Но даже если нефтяная биржа и появится, заключает «Коммерсант», то это будут Москва, Питер, Екатеринбург или Краснодар. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором уральской прессы познакомил Павел Константиновский. В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главные события на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Москва считает неприемлемыми требования иракской группировки, взявшей на себя ответственность за похищение российских дипломатов. Группировка «Совет маджахедов» потребовала от российских властей вывести войска из Чечни и освободить заключенных мусульман. КПРФ и «Яблоко» проводят сегодня совместную акцию протеста против информационной политики российских властей. Россия и Италия договорились о взаимном открытии энергетических рынков для инвестиций. В Ираке, к югу от Багдада, найдены тела двух военнослужащих США, похищенных в пятницу повстанцами, сообщили иракские власти. Президент Соединенных Штатов Джордж Буш прибыл в Вену, где в среду пройдут его переговоры с руководством Европейского Союза. Совет Безопасности ООН рассмотрит сегодня заявку Черногории на вступление в Организацию Объединенных Наций. Международная организация «Репортеры без границ» подвергла критике власти Афганистана за попытки ввести цензуру. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 21 июня, 27 рублей 4 копейки за 1 доллар США и 34 рубля 3 копейки за 1 евро. Сегодня в 10:00 по московскому времени после выпуска новостей слушайте аналитический журнал «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. В этом выпуске портрет нового лидера Ичкерии Доку Умарова. Прицельное убийство лидеров чеченского сопротивления – это успех российских спецслужб? Как добыть воду на даче? Опытом делится ученый-геолог. И Германия делает сталкинг – преследование и домогательство человека уголовным преступлением. Аналитический журнал «Время и мир» сегодня в 10:00 по московскому времени после новостей. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 20 июня отмечался Всемирный день беженца. В России десятки тысяч человек могут отнести этот памятный день к себе, хотя по российскому законодательству лишь некоторые из них считаются беженцами. Бывших граждан СССР, вынужденных уехать из бывших союзных республик, Россия десятилетиями держит за иностранцев. Это при том, что через 20 лет трудоспособное население России сократится почти на треть, и власти говорят о необходимости привлечения трудовых мигрантов. О том, как обстоят дела в Свердловской области, екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
В Свердловской области живут представители более 120 национальностей. Еще одна весьма многочисленная ни в один реестр не входит. Несколько десятков тысяч нероссийских русских. Это те, кто после распада СССР вынуждены были или решили вернуться на свою историческую родину, в Россию. Но страна, которая не может справиться с демографическим кризисом, таких граждан принимает неохотно. Не нужен ей был, например, Сергей Горлов. Родился в 61-м году в Кемеровской области. Через 3 года родители переехали в Ташкент. Там Сергей выучился, работал, женился. Все шло хорошо до конца 80-х.
Напряженная национальная обстановка была на волне исламизма.
В 94-м году Сергей с дочерью Машей, жена к этому времени умерла, приехал в Екатеринбург к родственникам. Урал встретил плохой погодой. Она улучшилась, а вот отношения чиновников нет. Случай Горловых называли простым. Для получения российского гражданства надо было только предоставить пару справок. Но получить их от узбекских властей оказалось невозможно. Ситуацию не улучшали особенности российских законов.
У меня дома буквально лежат 2 справки, где по одному и тому же закону мне разрешают. Во второй справке по тому же закону его запрещают. Имеет российское гражданство.
2 года Сергей пытался разобраться в одиночку. Потом случайно узнал об Уральской ассоциации беженцев. Еще почти 2 года, и отец с дочерью получили российские паспорта. К этому времени Маша, еще как иностранка, то есть за деньги, родила сына Женю. А Сергей снова женился. Скоро его дочке Александре исполнится 2 года. Таких историй, как у Сергея Горлова, тысячи. Но русские все равно едут из стран СНГ на свою негостеприимную родину. Екатеринбурженка Инна их понимает. Она никогда не знала имела проблем с получением российского паспорта, но после года жизни с мужем военным в Таджикистане знает, что заставляет людей сниматься с обжитых мест.
Пожилая женщина, значит, ей поставили очень жесткие условия, что если она за месяц не выйдет из Таджикистана, то ей просто невозможно будет там жить. Началось все с того, что ее соседу нужно было отстроить дом побольше. На ее территорию просто взяли и так вот все перекопали. Когда, значит, она начала возмущаться, отключили от электроэнергии, воды не стало.
Нередко у этнических русских уходит больше времени на получение вида на жительство, чем у трудовых мигрантов. Руководитель таджикского культурного сообщества Свердловской области Фарух Мирзоев советует русским, возвращающимся на свою историческую родину, набраться терпения.
Надо набраться откуда-то энергии, потому что до чиновников достучаться – это очень сложно.
Правда, чиновники тоже люди, и у них тоже есть родственники. Недаром к уполномоченному по правам человека Свердловской области однажды обратилась работница миграционной службы. Она не смогла сама устроить судьбу своей сестры, приехавшей на историческую родину. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
История беженцев в современной России связана с распадом СССР, локальными вооруженными конфликтами, политическими процессами в дальнем и ближнем зарубежье и стихийными бедствиями. Объединение беженцев и вынужденных переселенцев в российских регионах до сих пор пытаются помочь им решить проблемы, остающиеся уже не первое десятилетие. И сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода» президент Уральской ассоциации беженцев Людмила Лукашова. Людмила, доброе утро.
Доброе утро.
Давайте сначала разберемся с понятийным аппаратом. Беженец, переселенец, не российский. Российский, русский, как сказала Ирина Мурашова в своем рассказе. Эти понятия смешались в сознании тех, кто наблюдает за ситуацией со стороны. Вы включены в ситуацию, вы точно совершенно понимаете разницу. Объясните ее всем слушателям и еще скажите, кем проще быть в России, беженцем, переселенцем или кем-то еще?
Ну, у нас разная позиция с чиновниками, что такое беженец. Они считают, раз есть документ, что ты беженец, значит, ты беженец. А вот... Женевская конвенция 1951 года, она определяет это понятие как лицо, которое потенциально может стать жертвой, она становится беженцем из опасений стать жертвой преследований по признаку пола, расы, религии, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе, политических убеждений и так далее. То есть лицо, которое может быть преследоваться. Поэтому мы считаем, что те, кто возвращается недобровольно из любой страны, в том числе из стран СНГ, мы знаем, какая там обстановка по отношению к русским, то есть все свои какие-то экономические проблемы местное население пытается решать за счет русских. Мы считаем, что должны быть признаны беженцами вот эти люди. Но у нас есть ряд законов, где есть другие понятия. Вот, в частности, вынужденные переселенцы. Вот такая странная формулировка, которая не вписывается и очень трудно переводится на разные языки. Это изобретение наших чиновников. То есть вот вроде переселенцы, но вынуждены.
Если человек желает получить статус беженца и по Женевской конвенции имеет на это право, кто ему должен этот статус давать? То государство, откуда он бежит, что, в общем, выглядит достаточно странно, или то государство, которым он хочет быть принят?
Нет, это то государство, куда он бежит. И вот эта конвенция, она как раз и охраняет таких лиц. Потому что у нас, как выяснилось, в нашей Российской Федерации есть чиновники, которые даже имея 100% чистого беженца, они пытаются как-то вот сделать такую мину, что якобы он не беженец, и привлечь его по каким-нибудь статьям.
Это потому, что на то, чтобы устроить беженца, государство должно тратить деньги, а иностранец сам должен платить за свое пребывание в России. Я так думаю, что разница в этом. Для
Я думаю, что вы слишком
машины.
Много хотите от нашего чиновника. Ему самое главное, чтобы у него были хорошие отчеты, чтобы ему не нужно было на обед отвлекаться, и чтобы не нужно было вечерние телефоны занимать дома. Вот что главное для чиновника, чтобы зарплата шла и чтобы не сократили.
Еще одно уточнение к предмету разговора о беженцах. Вы упомянули этнических русских, которые оставляют бывшие республики Советского Союза или страны СНГ, ближнего зарубежья и так далее. Есть ли на территории Свердловской области, на Урале и под опекой ассоциации беженцев беженцы из совершенно других государств, которые не имеют отношения к Советскому Союзу? Возможно, это и не этнические русские вовсе.
Да, есть такой пример. Вот среди моих, я их не знаю, называю клиенты-пациенты, есть один беженец из Северной Кореи. Он сам кореец. У него ставлено все в этой Северной Корее. Он сюда приезжал на работу еще в советское время. В связи с распадом Советского Союза, с изменением...
Опять-таки в связи с распадом Советского Союза.
Да, он оказался беженцем в нашей стране, потому что работодатель держал корейцев на положении рабов. Были у них забраны документы. не платили за работу, плохо содержали, и вот группа корейцев просто сбежала. И сейчас с помощью, кстати говоря, наших сотрудников, я их так называю, миграционной службы Свердловской области, мы пытаемся его легализовать. И вот к чести тех, у нас были гражданские сотрудники в миграционной службе и милицейские, вот к чести гражданских сотрудников, все-таки они смогли доказать своему милицейскому начальству, что это действительно беженец. Его не надо сдавать в посольство Северной Кореи, как пытался сделать бывший руководитель нашей миграционной службы, а что нужно применять вот эту Женевскую конвенцию. И вот недавно этот человек с радостью сообщил, что он впервые спокойно заснул за 15 лет жизни вот в Российской Федерации, потому что он получил свидетельство о том, что у него принято ходатайство о присуждении ему статуса беженца.
Сегодня в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» с нами президент Уральской ассоциации беженцев Людмила Лукашова. Мы говорим сегодня о людях, которые под давлением обстоятельств вынуждены были оставить привычное место жительства и при этом для жизни выбрали Россию. И здесь им часто приходится нелегко. Но почему все-таки такие люди выбирают для жизни именно Россию? Это вопрос и к нашим слушателям. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пейджеры в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053. Везде абонент «Радио Свобода». Но этот час утренней информационной программы «Время свободы» подготовлен Екатеринбургской студией совместно с Омской телерадиокомпанией «Антенна-7». И из студии Омской телерадиокомпании «Антенна-7» с нами на связи председатель Омского отделения Союза армян России Амаяк Аминосян. Амаяк Георгиевич, вы нас слышите? Для начала расскажите, пожалуйста, историю появления армян в Омской области. Это было связано со стихийным бедствием, если я правильно понимаю.
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Адресуем ей вопрос о том, почему люди выбирают Россию, когда сейчас, казалось бы, есть выбор. Можно выбрать страны, ну, наверное, это не так уж сложно будет устроиться и в других странах, если есть желание. Почему выбирают Россию, на ваш взгляд?
Дело в том, что в России беженцам, как мы говорим, да, нужно очень быстро адаптироваться экономически. А другие страны предлагают очень сложный момент адаптации, натурализации. Нужно войти в местное сообщество, выучить язык. А это очень сложно. Вот один из, скажем, таких прагматических причин – это общность языка. Но и кроме того, у нас действует, несмотря на то, что многие чиновники понятия не имеют об этом, действует закон о соотечественниках. Мне очень нравится еще одно понятие, которое действует, и оно есть в законе номер 99 ФЗ. Соотечественниками являются лица, родившиеся в одном государстве, проживающие либо проживавшие в нем и обладающими признаками общности языка, религии, культурного наследия, традиций и обычаев, а также потомки указанных лиц по прямой нисходящей линии. Я думаю, вот в этом понятии лежит корень понимания, почему сюда едут армяне, грузины, таджики, казахи, киргизы, приезжают, адаптируются, если это можно сказать. А им не нужно это адаптироваться, они закончили русские вузы. Они знают этот язык великолепно, они знают традиции, они уважают, они уважительно относятся к этому. Поэтому наши, скажем, представители титульных национальностей бывших республик Советского Союза, которые законопослушно ведут себя в Российской Федерации, очень хорошо здесь выживают.
Я напомню, что сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода» президент Уральской ассоциации беженцев Людмила Лукашова и студии омской телерадиокомпании «Антенна-7». С нами на связи председатель омского отделения Союза армян России Маяк Аминасян. Продолжим говорить о беженцах и переселенцах, живущих в России, буквально через несколько минут. Сегодня в 19 часов по московскому времени, после выпуска новостей, на радио «Свобода. Время гостей». Ведущий Виктор Резунков. Тема «Можно ли измерить память и внимание? Когда будет создан искусственный интеллект? Как телевизор влияет на мозг человека?» Гость петербургской студии «Радио Свобода», директор Института мозга человека Российской академии наук Святослав Медведев. Время гостей на «Радио Свобода» 21 июня в 19 часов после новостей, повтор 22 июня в 4 часа ночи. Время московское. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и новые полчаса начинает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Москва считает неприемлемыми требования иракской группировки, взявшей на себя ответственность за похищение российских дипломатов. Группировка «Совет маджахедов», предположительно связанная с Аль-Каидой, потребовала от российских властей вывести войска из Чечни и освободить заключенных мусульман. КПРФ и «Яблоко» проводят сегодня совместную акцию протеста против информационной политики российских властей. В Москве митинг состоится у Останкинского телецентра. Намечены также акции в других городах России. Демографическая ситуация в России подошла к кризисной черте, заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании Совета безопасности страны. За последние 13 лет население России сократилось более чем на 11 миллионов человек. Россия и Италия договорились о взаимном открытии энергетических рынков для инвестиций. Об этом объявили после переговоров в Кремле президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Романо Проди. Экс-президент Либерии Чарльз Тейлор доставлен в Нидерланды, где предстанет перед Международным уголовным судом ООН. Тейлор обвиняется в военных преступлениях и преступлениях против человечности. В Ираке к югу от Багдада найдены тела двух военнослужащих США, похищенных в пятницу повстанцами, сообщили иракские власти. Американское командование подтвердило, что были найдены два тела, но заявило, что окончательное опознание будет проводиться в США. Группа влиятельных американских сенаторов призвала лидеров семи наиболее развитых стран мира выразить во время саммита «Большой восьмерки» протест против антидемократической политики руководства России. Совет безопасности ООН рассмотрит сегодня заявку Черногории на вступление в Организацию Объединенных Наций. Независимость Черногории была провозглашена после того, как на референдуме 21 мая большинство граждан страны высказались за выход из союза с Сербией.
Прогноз погоды на 21 июня в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге облачно, без осадков, плюс 24 градуса. В Омске облачно, без осадков, плюс 31. В Москве облачно, без осадков, 29 градусов выше нуля. И в Санкт-Петербурге сегодня, 21 июня, малооблачно, без осадков. И температура днем плюс 31 градус. Сегодня среда, 21 июня. У микрофона в екатеринбургской студии Евгения Назарец. Этот час утренней информационной программы «Время свободы» подготовлен екатеринбургской студией совместно с омской телерадиокомпанией «Антенна-7». 20 июня отмечался Всемирный день беженца. История беженцев в современной России связана с распадом Советского Союза, локальными вооруженными конфликтами, политическими процессами в дальнем и ближнем зарубежье и даже стихийными бедствиями. Но вне зависимости от остроты момента, люди переезжают из ближнего зарубежья и стран СНГ в Россию каждый год. О том, что двигает их с обжитых десятилетиями мест, журналисту омской телерадиокомпании «Антенна-7» Вячеславу Сурикову рассказали несколько человек, лишь недавно ставших омичами.
Омск по-прежнему остается одним из самых привлекательных городов для тех, кто решается переселиться в Россию из Казахстана. Омская область для Казахстана – приграничная территория. И уезжать недалеко, да и оставшихся родственников будет проще навещать. Александр Абрамов из Казахстана приехал в Омск учиться. Чуть меньше года назад вслед за ним переехали и его родители.
Я хочу, чтобы мои дети, внуки и я сам разговаривал на своем родном языке. В России у меня есть все-таки перспективы, в то время как в Казахстане у меня их нет, поскольку там в первую очередь на работу принимаются лица, естественно, приоритет отдается лицам, казахской национальности.
Константин Жирнов переехал в Омск месяц назад. Родителей задержала процедура оформления документов. Константин также говорит о том, что перспектив для него в Казахстане нет. Его родители едут, потому что здесь главе семьи предложили хорошую работу.
Но они думали, как бы переезжать последние 5 лет. Все думали, там постепенно откладывали, там опять думали, откладывали. Ну вот сейчас все-таки, наконец-то они собрались и решили.
Семья Абрамовых со всеми трудностями переезда из одной страны в другую справлялась либо сама, либо при помощи родственников.
Единственное, что нам как бы помогло, это женщины, которые работают в паспортном столе, они профессионально очень, с добрыми намерениями, со всей душой отнеслись к нам, как к людям, приехавшим в другое государство.
Трудности в оформлении документов, поиске жилья и работы не останавливают тех, кто решился на переезд. По словам Константина, новая волна иммиграции русских из Казахстана только нарастает.
Когда я делал документы в паспортно-визовой службе, там толпы очередей, как бы, и все русские, и все едут в Россию. Там очередь приходят люди занимать в 5 утра.
Омский регион нуждается в тех, кто переезжает из Казахстана, прежде всего в силу неблагополучной демографической ситуации. Судьба переселенцев складывается по-разному. Но среди тех, кто занимает высокие государственные посты, есть немало выходцев из Казахстана. Например, министр образования Валерий Никитин. Этот факт – существенный аргумент в пользу тех, кто настаивает на перспективности для переселенцев выбора Омской области в качестве нового постоянного места жительства. Вячеслав Суриков, Омская телерадиокомпания «Антенна 7» для Радио Свобода.
Собеседники омского журналиста Вячеслава Сурикова назвали свои причины для того, чтобы выбрать местом жительства именно Россию. Нам интересно знать также мнение наших слушателей, почему в поисках более устроенной жизни многие люди едут именно в Россию, а не куда-либо еще. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пейджер в Москве 961 33 33. В Санкт-Петербурге 053. Везде абонент Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода» президент Уральской ассоциации беженцев Людмила Лукашова, а из студии омской телерадиокомпании «Антенна-7» с нами на связи председатель Омского отделения Союза армян России Майя Каменасян. И я надеюсь, что технические проблемы со связью миновали, и мы сможем задать вопрос нашему собеседнику в Омске. Майя Георгиевич, итак, все-таки, какие причины побудили армян, 25 тысяч, вы сказали, приехали после землетрясения, какие причины побудили их выбрать именно этот регион и именно Россию своим местом жительства, ведь армян много живет по всему миру?
Да, это правильно. Но здесь у нас как-то более благополучно получилось, потому что наш губернатор Дмитрий Константинович Полежаев очень доброжелательный и порядочный человек. Он понимает ситуацию и он хочет помочь нам. И дословно он даже говорил мне лично, что приглашайте своих близких товарищей, пусть живут у нас. Здесь земли много, нам всем хорошо и нам нечего делить. Это очень сильно повлияло, понимаете, на тот случай, который люди не желали, чтобы действительно мы находились здесь. И очень я доволен, чтобы такие слова были слышаны от губернатора. Это был праздник, день города Омска, наш любимый город. Я здесь уже проживаю около 40 лет. Моя семья, корни мои, дети, внуки здесь родились. И я хочу, чтобы другим тоже было так свободно, дышалось, как имени моей семьи.
Сейчас принято считать, что в России обострились межнациональные отношения. Вы замечаете это на себе, армяне в Омской области?
Совершенно вы правильно сказали, но здесь нету такой тенденции. Я как председатель общаюсь со всеми национальными центрами, с их руководителями. Не всегда участвуют, их не праздники, они наши. У нас одна семья, нам нечего делить. И нет у нас таких тенденций. Я заявляю авторитетное, что нету и не будет, потому что это зависит много от местных чиновников. Здесь пока у нас нормально, мы не жалуемся.
Вернемся к беседе с гостями в екатеринбургской студии, в студии Омской телерадиокомпании «Антенна-7», после того, как дадим слово нашему слушателю. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, ведь русские едут в Россию по одной простой причине. Они хотят говорить на русском языке и хотят, чтобы дети учились на русском языке. Вот. Теперь, что касается других диаспор, которые есть в России, то юридически их нет. У нас в паспорте написано только одно. Национальность. Россиянин. Поэтому юридически... Говорить о том, что у нас есть какие-то диаспоры, если у них есть российский паспорт, неправомерно. Как вы считаете?
Я с вами совершенно согласна, но если поставить вопрос так. Человек собирается стать беженцем. Ему в одном месте плохо, он собирается переехать в другое. Вот в этих обстоятельствах, вне зависимости от национальности, по вашему мнению, почему люди выбирают Россию? Вот, в общем, может быть, кто-то из наших слушателей уточнит вот именно этот момент в ответе на вопрос. Хотела бы я все-таки продолжить беседу с нашими гостями в студиях Омской телерадиокомпании «Антенна-7» и в екатеринбургской студии. Гость в Екатеринбурге Людмила Семеновна Лукашова, президент Уральской ассоциации беженцев. Людмила Семеновна, наш собеседник в Омске, Амаяк Георгиевич Аминосян, сказал, что очень много зависит от отношения властей к приезжающим, опять-таки, беженцам или просто вынужденным переселенцам, неважно. Вы замечаете региональный аспект той проблемы, которую мы обсуждаем?
У меня вообще такое впечатление, что у нас власти отстранились от этой темы.
Это в Свердловской области, вы
да.
имеете в виду?
То есть мы оставлены один на один с исполнителями законодательства о миграции и гражданстве. Один на один. Мы граждане, и мы гражданские организации. Вот вчера у меня было очень интересно. Два суда. Одновременно. Одна и та же фамилия, разные совершенно семьи из Узбекистана. Глотовы и Глотовы. И вот ситуации совершенно одинаковые. Было принято два прямо противоположных решения. И при том, что в пользу гражданки было принято решение областным судом и против, причем малолетних детей, в районном. Уже второй раз одна и та же судья принимает против детей решение. Я сижу и думаю, что же можно сделать против неправомерных судей, неправосудных судей. И понимаю, что здесь нужно какое-то влияние, нужно какие-то телодвижения со стороны властей, чтобы они заявили, что да, эта проблема есть, что мы примем всех соотечественников, как это положено по Конституции, потому что мы имеем право возвращаться в свою страну. Но этого нет. Мы по своей теме ничего не слышим. То есть у нас проходят какие-то такие локальные мероприятия, в которых участвуют представители национально-культурных автономий, переселенческие организации, не более того. Мы не слышим внятной позиции наших региональных властей, хотя мы ее ищем.
Наш собеседник в Омске Амаяк Аминосян сказал, что там все благополучно. Сейчас продолжим беседу с ним. Амаяк Георгиевич, скажите, пожалуйста, чем занимаются армяне в Омской области, помимо вот того, что вы сказали? Их объединяет там культурные традиции, они приглашают на свои праздники соотечественников. А вообще, есть ли, например, какая-то типичная сфера бизнеса, в которой они проявились наиболее хорошо? В чем проявляют себя армяне в Омской области, на ваш взгляд, лучше всего?
Ну, вы знаете, армянский народ еще не такой плохой народ, как...
Никто не говорит, что плохой народ.
Культурный. Это народ древний. У них есть много специальностей, которые здесь у нас работают очень хорошо. Они освоили и работают по бизнесу нормально. Здесь есть очень крупные бизнесмены. Это я могу точно сказать. Вы знаете, не обязательно где-то... Все должны быть одинаковые. Есть люди, которые работают на малооплачиваемых работах, но не воруют, не чем-то другими не занимаются, не унижают местный народ. Они уважают традиции русских, обычаи, также занимаются этими. Вот у нас центр очень сильно занимается. Перед нами есть большие возможности. У нас вот ансамбль «Луис», который уже 4-й год получил звание народного вокального ансамбля. Люди получают зарплату там, руководители, вокалисты. Это надо себе проявить, понимаете? место не место красит человека, а человек место. Так что, я думаю, жаловаться нечего. Если в других регионах, вот не были Новосибирской международной конференции, там говорили совсем о другом. Но это, пожалуйста, работайте, ведите себя нормально. Вникайте, не обязательно, если им педагог. Да, очень много у нас педагогов, которые здесь не находят себе работу, потому что у них образование армянское, а в русских школах есть некоторые, которые работают уже в школах, уже принимали, воспитывают детей. В детских садах они находятся, хотя их очень мало стало. Да и вообще надо Россию, я думаю, наших чиновников думать о том, что территория большая, надо насытить населением. Вот это для нас вот был большой плюс, не имеет значения. Мы вместе воевали, наши отцы, деди, мы вместе создали этот мир, сохранили вот эту территорию российскую.
Амаяк Георгиевич, мы вернемся обязательно к беседе после краткого выпуска новостей, но до этого еще примем один телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем.
А я вот тоже хочу сказать о том, что вот люди, которые из республик приезжают, они чувствуют тоже, хоть и в России, себя изгоями. А ведь люди не должны себя чувствовать изгоями. Где человек хочет, там пусть и живет. Правильно? А вот это вот нам препоны ставят только государство любой страны. Потому что им нужно отвлекать нас, идиотов, о том, чтобы мы не думали, что жизнь такая поганая.
Ну что ж, похоже, что некоторым с утра свойственен пессимизм. Ну, продолжим буквально через минуту. В Екатеринбурге 7:45 утра, в Москве 5:45. Главные события на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Демографическая ситуация в России подошла к кризисной черте, заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании Совета Безопасности России. КПРФ и «Яблоко» проводят сегодня в Москве и других городах России совместную акцию протеста против информационной политики российских властей. Экс-президент Либерии Чарльз Тейлор доставлен в Нидерланды, где предстанет перед Международным уголовным судом ООН по обвинению в военных преступлениях. Президент Соединенных Штатов Джордж Буш прибыл в Вену, где в среду пройдут его переговоры с руководством Европейского Союза. Группа влиятельных американских сенаторов призвала лидеров семи наиболее развитых стран мира выразить во время саммита «Большой восьмерки» протест против антидемократической политики руководства России. Международная организация «Репортеры без границ» подвергла критике власти Афганистана за попытки вести цензуру. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 21 июня, 27 рублей 4 копейки за 1 доллар США и 34 рубля 3 копейки за 1 евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Этот час подготовлен Екатеринбургской студией «Радио Свобода» совместно с Омской телерадиокомпанией «Антенна-7». Сегодня в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» президент Уральской ассоциации беженцев Людмила Лукашова и студии Омской телерадиокомпании «Антенна-7». С нами на связи председатель Омского отделения Союза армян России Амаяк Аминасян. По случаю отмечавшегося накануне Всемирного дня беженцев, мы сегодня говорим о беженцах и переселенцах, живущих в России. Продолжим разговор пока в Екатеринбургской студии. Людмила Семеновна, вы ведь сама тоже беженка. В свое время вы сюда приехали. Что вас повлекло оставить насиженное место и прибыть в Россию жить?
Вот то самое, что написано в Женевской конвенции. Опасение быть подвергнутой преследованию. Потому что как человек определенной специальности, журналист, я, конечно же, не могла во время, это было как раз 89-й год, я не могла остаться в стороне тех процессов, которые происходили в Казахстане. И надо сказать, что за одну единственную статью я была объявлена персоной нон-грата в собственном отечестве, потому что Казахстан для меня был уже собственным отечеством. И простые люди, рабочие заводы, на котором я работала, выдвинули меня в депутаты городского совета. А чиновники всех рангов, которые только были в нашем маленьком городе, они сделали так, чтобы сфальсифицировали итоги выборов. И поэтому в конце 89-го года, прям вот накануне 90-го, в новогодние праздники, я оказалась в Свердловске, в городе, где я получила образование и где я получила уроки свободы, потому что у нас читали лекции великолепные преподаватели на факультете журналистики.
И, тем не менее, у вас сейчас, насколько я понимаю, все со статусом в порядке, но вы занимаетесь этой проблемой. С чем это связано? Как вы к этому пришли?
Все очень просто. За державу обидно. Потому что двойные стандарты, которые у нас, к сожалению, были в советское время и в дореволюционное время, они уже начинают очень серьезно нас, как страну, тормозить в развитии. Ведь нам мешает то, что у нас до сих пор двойные стандарты. Внутри страны для внутреннего пользования у нас одна политика, на вынос у нас другая. И поэтому, несмотря на то, что наши соотечественники, у нас волна, вот как президент России выступит с каким-нибудь посланием, с речью, с какой-то, обнадежит наших соотечественников, начинается волна миграции. Они приезжают, встречаются здесь. Если приедут в Омск или в Белгород, они остаются, начинают привлекать своих родственников, знакомых, соседей. А если приезжают к нам или еще в какой-то регион, где нет такой политики, появляются правозащитные организации.
Правозащитные организации — это вы и сколько ваших коллег?
У нас в Свердловской области...
Да.
У нас вообще интересная область. У нас очень сильное гражданское общество переселенческое. Мы единственные в России создали собственное движение «Союз переселенческих организаций Урала». Мы не входим ни в какие международные, как себя позиционируют москвичи. Мы работаем на собственное малое отечество. У нас здесь 4 организации, которые к нам входят, и несколько организаций, не буду говорить сколько, они там как-то регистрируются чуть ли не каждый день, которые пытаются вот надуть вот это московское сообщество. Те, кто работает здесь под крылом Союза переселенческих организаций, мы решаем жилищные вопросы, но самое главное – это вот эта акция в защиту российского гражданства. То есть мы, к сожалению, вынуждены снова вернуться к политике. И мы больше всего занимаемся законотворчеством и защищаем права соотечественников за рубежом и в России. Это самое главное право – право вернуться и быть признанным в России. Это гражданство.
Итак, вот вкратце о том, чем занимается Уральская ассоциация беженцев и ее активисты. Хотелось бы обратиться к собеседнику в Омске. Это представитель Омского отделения Союза армян России Маяк Аминосян. Маяк Георгиевич, чем может Омское отделение Союза армян России помочь своим соотечественникам армянам? И чем помогает, когда они приезжают в Омскую область?
Помогаем многого, понимаете, находим рабочие места, определяем, помогаем финансам, когда у них очень сложно, недавно приехали, пока не нашли работу. И не только свои соотечественные помогаем, помогаем ветеранам войны. Лично я очень много спонсирую, много средств выделяем на этого. Детским домам мы ходим, это уже знаем программу, у нас городская и губернаторская программа есть, которые мы выполняем. Ежегодно 5-6 детских домов мы ходим в обязательном порядке. Не только с концертами, и подарками, и всякими мощными средствами помогаем тем, чем можем.
То есть в основном это гуманитарная миссия. Правозащитной деятельностью вам не приходилось, не создавалось поводов заниматься?
Ну, правозащитные, знаете, я не могу сказать, что все нормально. Иногда и бывает, но не так усугубляем. Мы не очень-то сильно реагируем на это. Бывают какие-то тенденции, какие-то одиночные люди, которые вот, да приехали, то другое. Вы знаете, не все же доброжелатели, но мы это не делаем, камень преткновения, не отвечаем грубо. Находим всегда общий язык, так что в другой раз мы такие слова от тех людей уже не услышим. Как подносишь, так и получаешь, как говорит. Если человек себя ведет нормально, не нарушает права других людей, законы, ну, и думайте, против них тоже мало кто выступает. Есть и такие люди, которые не желают, чтобы мы здесь находились. Но это не значит, что русский народ такой недоброжелательный. Это единый случай. Поэтому здесь в Омске, я еще раз повторяю, очень нормально атмосфера. Международный вопрос стоит в очень высоком уровне. Дай Бог, чтобы в других регионах так же было.
Спасибо вам большое.
Знаете,
да. Спасибо вам большое. Я напомню, что с нами из Омска беседовал председатель Омского отделения Союза армян России Маяк Аминосян. А у меня есть еще время задать последний вопрос. Вопрос-прогноз Людмиле Лукашовой, президенту Уральской ассоциации беженцев. Вы уже упомянули, что возникают волны переселенцев из ближнего зарубежья в Россию. С чем они связаны и как долго продлится этот исход обратно в Россию, как вы полагаете? Как долго у вас еще, как у ассоциации беженцев, переселенцев будет работа?
Вы знаете, я все время думаю, что у меня вот завтра-завтра все закончится. Ну вот буквально на прошлой неделе у нас состоялся круглый стол в Государственной Думе Российской Федерации. И мне был задан вопрос, что нужно делать? То есть мы уже устали от постановки проблем. И я сказала, нужно сделать две маленькие вещи. Маленькие, но большие. Во-первых, все подзаконные акты провести через Министерство юстиции, чтобы это делал не Конституционный суд, не граждане в судах, а Минюст. И второе, учредить при каждом из полпредств институт комиссара из правозащитников по соблюдению федерального законодательства в регионах. И тогда вопрос двинется. Предложила собственную кандидатуру. Дайте мне любое время, и я разгребу все ваши проблемы.
Вот такой человек у нас сегодня в студии. Для тех, кто вдруг не услышал, я напомню, что это была Людмила Лукашова, президент Ассоциации беженцев, Уральской ассоциации беженцев и переселенческих организаций. По случаю отмечавшегося накануне Всемирного дня беженцев, мы сегодня говорили вот о таких людях, живущих в России.
Мой сегодняшний день.
Мария, менеджер. Завтра в гости. А сегодня в ЦПКО там дискотека в открытом небе. Вот. Решили сходить. И все, вчера только узнали. Вот, решили сходить. Вообще квартиру всю надо прибрать. И, учитывая то, что редко прибираюсь, это генеральное. Полы, пыль. Ну, вообще все прибрать, все вещи там разложить в шкафах, потому что все закидываем везде. Когда-то вроде надо, думаю, навести этот порядок. Даже в шкафах, если прибираться, то это раз в два месяца. А так пол помыть, ну, так раз в две недели, думаю, надо прибраться.
Сергей. Служащий. Отдохнуть надо, что-нибудь по дому сделать, как обычно. Куда-нибудь сходить, а может, дома просто очень большой список, до чего руки не доходят. Много чего надо сделать, кран починить надо, который капает, но все, на руки не доходят. Ну, капает, не бежит же ручьем, в принципе. Потом, когда уже совсем убежит, тогда придется уже делать.
Люда, я иду навстречу, деловая. Немножечко, конечно, приготовилась. Ну, и с мыслями тоже, документы так чуть-чуть. Потом еду домой.
Максим. Торговли, пиво. Я автомобиль хочу себе купить, вот сейчас этим и занимаюсь. Сейчас с кредит ходил, получал. Домой иду, завтра, чтобы на рынок за машиной. Какую-нибудь девятку хочу купить. Год уже практически работал, и вот сейчас сколько не хватало, в кредит взял. Машину куплю, поеду сразу на дачу к родственникам, и все там отдыхают, сейчас же отпускают, а я один работаю. Вообще рад, прямо не знаю завтра, что со мной будет происходить, если наконец-то это свершится. С младенчества я этим мечтаю, что у меня автомобиль свой будет. С женой поеду выбирать. Все равно интересно посмотреть на ее взгляд женский.
Музыкальный календарь.
Екатеринбургская группа «Двойная защита» дала клубный концерт и приступила к подготовке большой сольной программы. Она будет состоять как минимум из 30 песен. Коллектив играет мелодичный поп-рок с простыми текстами. Отличительной чертой своей команды музыканты считают девушку-барабанщицу Юлию Татенко. За последние полгода «Двойная защита» отметилась записью пока только одной песни под названием «Интернет». Всемирная сеть уральцам не чужда. Участники группы – очень активные посетители музыкальных форумов.
Виртуальные дела, невесомые тела, здесь беседы до утра. Здравствуй. Познакомься, это чат, быстро клавиши стучат, на кэпслов теперь кричат. Я знаю.
Завершается первый час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Он был подготовлен екатеринбургской студией «Радио Свобода» совместно с омской телерадиокомпанией «Антенна-7». В Екатеринбурге над программой работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Максим Соловьев. Далее «Время свободы» продолжится из Москвы и Санкт-Петербурга.
Я сидел в своем доме, когда вдруг услышал мощный взрыв.
Милиция должна служить народу!
Обуда Виташвили во дворе дома ожидал киллер.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Руководство телекомпании сочло, что демонстрация фильма с участием Поросенка может оскорбить религиозные чувства.
Гражданской войны в палестинской автономии не будет ни при каких обстоятельствах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.